Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 869-го дня войны и главных новостях четверга, 11 июля. Новый премьер Великобритании подтверждает поддержку Украины. Киев хочет провести второй саммит по формуле мира до выборов в США. Китай недоволен обвинениями со стороны НАТО в помощи России. Суд в Москве оставил в силе приговор правозащитнику Олегу Орлову. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Обстрелы российской армии и украинских гражданских объектов продолжились и сегодня. Каждый день российские ракеты и дроны разрушают жилые дома и приводят к человеческим жертвам в Украине. В частности, вооруженные силы России обстреляли Слатина Дергачевской громады Харьковской области. Об этом сообщил начальник областной Харьковской администрации Алексей Негубов. Он сказал, что погибла женщина, и трое находившихся в помещениях гражданских людей все-таки удалось спасти. Российские войска за сутки более 400 раз обстреляли Запорожскую область. В результате этого ранен мужчина в Васильевском районе области, и об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Сегодня утром били, как он говорит, всеми средствами. Федоров сообщает о трех авиационных ударах, 188 ударов дронами различной модификации, 5 обстрелов реактивными системами залпового огня и 208 артобстрелов. Все это било по десятку поселков. На некоторые из них пришлись буквально все виды ударов российским оружием, которые я перечислил, то есть обстрелы из пушек, из реактивной артиллерии и дронами. Надо напомнить, что Запорожскую область Россия объявила своей, но эти обстрелы показывают, что даже к тем, кого Москва объявила своими, она относится как к врагам. В результате массированных обстрелов за сутки в Херсонской области, которую также Россия пытается аннексировать, один человек погиб, еще два получили ранения и разрушены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Александр Прокудин. В частности, россияне попали в многоэтажку и 14 частных домов. Также в Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку на спасателей во время ликвидации пожара. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Процитирую их сообщение. Произошло это сегодня на Херсонщине, на территории Белозерской территориальной громады. Из-за вражеского обстрела возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожар. В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов погибло 2 жителя, еще один получил ранение, и российские войска 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Сегодня же Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новую сводку о потерях среди гражданского населения в Украине и обновило данные об общем числе погибших и раненых с момента открытого вторжения России. По ее материалам рассказывает аналитический отдел русской службы «Голоса Америки».
По данным ООН, потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года после начала России полномасштабной войны против Украины по конец июня 2024 года составили как минимум 33 878 человек, в том числе 11 284 погибших. В частности, в июне этого года в Украине было убито не менее 146 мирных жителей и 672 получили ранения. Число жертв среди детей в июне является самым высоким в 2024 году. 8 детей погибли и 57 получили ранения. 72% жертв среди гражданского населения в июне произошли в результате обстрелов артиллерии, реактивными системами залпового огня и бомбардировок с воздуха, а 26% были вызваны ударами ракет и баражирующих боеприпасов. В отчете ООН указывается, что больше всего жертв среди мирного населения в Донецкой области 34% и Харьковской области 22%. Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения 89% и ущерба нанесенного образовательным и медицинским учреждениям, 82%, по-прежнему происходило на территории, контролируемой украинскими властями.
Аналитический отдел русской службы «Голоса Америки». Я также напомню, что на этой неделе эксперты ООН сделали вывод, что удар по детской клинике в Киеве, скорее всего, был нанесен российской ракетой. Теперь о положении на фронте расскажет мой коллега Алексей Горбачев.
За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении армия Украины отразила 42 попытки штурмовых атак. Сообщается в оперативной информации Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на полночь четверга. На Харьковском направлении Россия продолжала наступательные действия. Здесь произошло 9 боевых столкновений в районах Липцов и Волчанска. На Купинском направлении количество атак за сутки составило 10, на Лиманском – 14. На Северском направлении украинские войска отражали 17 штурмовых действий российских военных. На Краматорском направлении Россия атаковала 6 раз. На Торецком направлении армия России провела 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северная, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка. Но они также отражены. На Приднепровском направлении, как сообщает Генштаб ВСУ, россияне пытаются выбить подразделения сил обороны Украины с позиций на плацдармах. Две атаки россиян на левом берегу Днепра в районе Крынок успеха не имели. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Как сказано в сводке украинских военных, Россия произвела за сутки более 4000 обстрелов, в том числе 116 с использованием реактивных систем залпового огня. Накануне Генштаб ВСУ сообщал, что армия России заметно активизировалась на Торецком и Северском направлениях, а на Харьковском направлении россияне трижды проводили штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого. Как сообщает Генштаб ВСУ, безуспешные.
Алексей Горбачев о положении на фронте. Чтобы дать возможность Украине защититься от российских ударов и освободить захваченные Москвой украинские территории, партнеры Киева продолжают помогать ему оружием и деньгами. Сегодня Нидерланды объявили, что выделяют 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции беспилотников, цель которой – поставить Украине 1 миллион дронов. Об этом сообщило Нидерландское министерство обороны. В свою очередь, правительство Норвегии дополнительно выделит 1 миллиард норвежских крон на финансирование ПВО Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвежского королевства. Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал, что осенью вместе с Германией Норвегия передаст Украине полную зенитную батарею «Арести». Тем временем саммит НАТО в Вашингтоне вступил в завершающую стадию. В среду с президентом Украины Владимиром Зеленским встречался новый премьер Великобритании Кир Стармер, который подтвердил поддержку Киева и новым кабинетом лейбористов Соединенного Королевства.
У меня только что прошла очень хорошая встреча с президентом Зеленским, на которой я абсолютно ясно дал понять, что когда дело касается Великобритании, смена правительства никак не повлияет на поддержку, которую мы будем оказывать. Мы были едины в этом процессе, когда были в оппозиции. Для меня было действительно важно иметь возможность подтвердить это лицом к лицу на встрече. Я разговаривал с ним сразу после того, как на прошлой неделе принес присягу в качестве премьер-министра. Мы сегодня подтвердили ранее подписанный договор, а также обсудили с президентом Зеленским, в какой дальнейшей поддержке он нуждается. И нужно использовать возможность здесь, с нашими союзниками, убедиться в том, что эта поддержка является согласованной, а также, в некотором смысле, послать сигнал Путину о решимости НАТО, больше, чем когда-либо прежде, о нашей сплоченности и абсолютно четком осознании угрозы российской агрессии.
Также накануне была принята Вашингтонская декларация, в которой страны НАТО осудили российские атаки на Украину, в том числе и на больницы 8 июля, возложили всю ответственность за агрессивную войну против Украины на Россию и подчеркнуто в декларации, что Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы из Украины в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН. Союзники по НАТО вновь заявили, что никогда не признают незаконную аннексию России и украинской территории, включая и Крым. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что путь Украины в НАТО необратим.
На нашей встрече мы также решили предпринять дальнейшие шаги, чтобы еще больше приблизить Украину к НАТО. Поскольку Украина продолжает свои жизненно важные реформы, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Работа, которую мы сейчас проводим вместе, гарантирует, что когда придет время, Украина сможет присоединиться без промедления. Вопрос не в том, если это произойдет, а в том, когда.
В резолюции саммита в качестве силы, помогающей России, был упомянут Китай, о чем также сказал Йенс Столтенберг.
Китай предоставляет оборудование двойного назначения, микроэлектронику, множество других инструментов, которые позволяют России создавать ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое они используют для нападения на Украину.
На заявление НАТО отреагировал китайский МИД, и его представитель Лин Цзянь озвучил эту реакцию.
Декларация Вашингтонского саммита НАТО усиливает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, демонстрируя менталитет холодной войны и воинственную риторику. Ее часть, касающаяся Китая, наполнена предрассудками, клеветой и провокациями. Мы крайне недовольны этим и решительно выступаем против этого. Мы сделали официальное заявление в адрес НАТО. В вопросе Украины НАТО раздувает ответственность Китая. Это лишено смысла и продиктовано злыми намерениями. Объективная и беспристрастная позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе Украины получили широкое признание международного сообщества. Без каких-либо доказательств НАТО продолжает распространять ложную информацию, сфабрикованную Соединенными Штатами, и открыто дискредитирует Китай. Это обостряет отношения и подрывает сотрудничество между Китаем и ЕС.
Владимир Зеленский провел в Вашингтоне много встреч в ходе саммита НАТО. Он встречался с американскими законодателями, а также подписал с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией. Ну и в этом же соглашении сказано, что Румыния передаст Украине систему Patriot и будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории. Украинская сторона, кажется, довольна результатами саммита НАТО. Во всяком случае, именно такое у меня впечатление от слов главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Я могу сказать, что мы удовлетворены результатами Вашингтонского саммита, потому что формулировки документов действительно убедительны. Мы видим, что Альянс сделал реальные шаги вперед. Я думаю, что следующим пунктом должно стать получение Украины приглашения в НАТО. И хорошо, что сейчас мы видим единство Альянса в отношении необратимого пути к полноправному членству Украины в Альянсе. Очень хорошо, что новые системы противовоздушной обороны будут поставлены в Украину. Критически важно обезопасить наши города, наших людей. Это необходимо. Нам их нужно больше, чтобы защищать и предотвращать такие трагедии, как произошедшее два дня назад, чтобы наши дети не гибли от ударов российских агрессоров.
Андрей Ермак еще добавил, что Киев с нетерпением ждет разрешения западных стран бить западным оружием в глубину российской территории, чтобы позволить Киеву защищаться от ударов. Мы помним, что именно Андрей Ермак был главным мотором встреч по формуле мира Зеленского, на основе которой прошел первый саммит мира месяц назад в Швейцарии. А теперь агентство Bloomberg пишет, что Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре этого года, и на него, в отличие от первого, Киев может позвать представителей России. Об этом Bloomberg сказали источники, знакомые с таким планом. При этом некоторые американские чиновники выражают сомнения в том, что мирный саммит с участием России вообще может состояться в ближайшее время. Косвенно это подтверждает сама Москва, замглавы МИД России Михаил Галузин, который комментировал возможность участия России в таком саммите, заявил агентству РИА Новости, что российские власти слышат прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной формулы Зеленского. Я, естественно, цитирую Галузина сейчас. И также, как он говорит, Москва видит сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса. Но имеется в виду тот ультиматум, который озвучил недавно Путин. Со своей стороны, российский МИД как раз ультиматумами называет мирный план Зеленского, и, как говорит Галузин, мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся. Россия, отказываясь прекращать войну с Украиной, не прекращает войну и против инакомыслия и антивоенных настроений на своей территории, подтверждая это постоянными репрессиями. Мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что», и в ней первое сообщение о том, что Гагаринский районный суд в Москве сегодня заочно приговорил Леонида Гозмана, известного политика-оппозиционера, к 8,5 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Про то, что против Гозмана возбуждено дело, стало известно в конце прошлого года, и поводом для этого стали его посты в Фейсбуке и Телеграм-канале с, как утверждает следствие, искаженными утверждениями о руководстве России и вооруженных силах России в ходе специальной военной операции. Так Москва называет свою войну против Украины. Гозман на самом деле после начала вторжения России уехал из страны, но потом вернулся и объяснял, что это был нравственный его выбор. После возвращения в Россию Гозмана, во-первых, объявили иностранным агентом, завели на него и на его жену уголовные дела, а затем дважды отправляли под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. Ну и после этого Леонид Гозман опять покинул Россию и был объявлен властями России в розыск. Объявили в розыск и известного педагога и просветителя из Петербурга Диму Вадима Зицера. На это обратило внимание издание «Медиазона», которое нашло его карточку в базе МВД. И, как сообщают другие издания, 10 июля Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о заочном аресте Димы Зицера. Сам Зицер, слава богу, находится не в России. Его, вроде как в карточке дела в МВД написано, обвиняют в распространении, опять же, фейков об армии по мотиву политической ненависти. Скорее всего, опять же, имеется в виду посты в соцсетях. Ну и еще одно сообщение. Сегодня же Московский городской суд оставил без изменения приговор сопредседателю правозащитного центра «Мемориал», которое было ликвидировано по решению российских властей, известному российскому правозащитнику Олегу Орлову. Напомню, что его приговорили в этом году к 2,5 годам колонии по делу, опять же, о так называемой дискредитации российской армии. Перед началом слушания Олег Орлов попытался выступить в поддержку российских заключенных, но ему отключили звук. Осенью прошлого года Орлова приговорили к штрафу, но прокуратура обжаловала приговор, и в феврале этого года суд приговорил Олега к реальному сроку. О сегодняшнем судебном заседании я поговорил с коллегой Олега Орлова, экс-председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Это заседание немногим отличалось от заседания февральского, когда Олег тоже говорил последнее слово. Он отказывается от допроса свидетелей и экспертов, чтобы не подвергать их риску. Аргументы высказывала адвокат Катерина Тертухина. Аргументы, прежде всего, о процессуальных изъянах, принципиальных изъянах. Суд не мог делать того, что он делал. Суд не мог усиливать обвинение. Суд должен был пригласить нормальных экспертов. Ну и так далее. Эти аргументы предсказуемо не были услышаны судьей. Судья в свое время уже признавала вступившим в законную силу один из приговоров Алексея Навального, что и терять. Олег произнес последнее слово. И там цитировал фрагмент выступления на Нюрнбергском процессе, там, где судили судей нацистских. И, собственно, он показывал правоту свою на митинге, где он поднимал плакат «Советский Союз, 45-й год, страна победившего фашизма, Россия, 22-й год, страна победившего фашизма». И справедливость утверждений в той статье, за которую на него возбудили уголовное дело. А статья, собственно, развивала и обосновывала тот самый плакат. И весь ход судебного процесса, который подтверждал именно такую эволюцию российского режима. Еще он говорил, что находится в правильном месте. Сейчас в России людей сажают в тюрьму за правду. Он с этими людьми.
Александр Черкасов говорит, что репрессиями, подобными приговору Олегу Орлову, российская власть пытается фактически установить в России новый строй, окончательно запугав людей.
Они реконструируют и уголовное право, они реконструируют репрессивные практики. Но масштаб репрессий на порядок больше, чем в позднем Советском Союзе. Это не для сохранения основ строя. Это такая социальная инженерия. Это должно изменить общество. Вместе с войной это все должно преобразовать привычную нам путинскую Россию во что-то существенно иное. И да, 2,5 года лагеря человеку, которому 71 год, известному, в том числе тем, как он спасал пленных солдат во время Первой Чеченской войны и заложников в Буденновске, это все призвано запугать всех остальных.
Экс-председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На этом сегодняшний выпуск новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» заканчивается. Его для вас провел Данила Гальперович. Также в работе над выпуском принимал участие звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple, слушайте его на канале «Эхо». Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.